Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Те из вас, кто следит за событиями в Иркутском областном художественном музее, знает, что 12 июня этого года в усадьбе Сукачева состоялась презентация проекта «Семейные ценности, проверенные временем», ставшего победителем грантового конкурса «Города со знаком плюс» от энергохолдинга «Н+». Сотрудники усадьбы, возрождая традиции, заложенные иркутским городоначальником, благотворителем и коллекционером, чье собрание произведений искусства легло в основу Иркутского художественного музея, это Владимир Платонович Сукачев. Усадьба Сукачевых в XIX веке в Иркутске была одним из культурных и духовных центров нашего города. Местом притяжения творческих людей, центром семейного досуга и проведения общественных благотворительных мероприятий. Проект Иркутского художественного музея «Семейная традиция, проверенная временем» направлен на создание в приусадебном парке инфраструктуры для семейного детского культурного досуга. Благодаря средствам гранта здесь появилось оборудование для множества активностей на свежем воздухе. Теперь у посетителей есть возможность поиграть в серса и крокет. Это традиционные игры XIX века, популярные еще по времена Владимира Сукачева. В уличные шахматы, настольный теннис. Для самых маленьких посетителей есть оборудованная песочница, машинки и велосипеды. Кроме того, удалось обновить скамейки, урны, фонари, информационные стенды с актуальной информацией об истории усадьбы Сукачева, мемориальных насаждениях и тех мероприятиях, которые организовываются в усадьбе, а также приобрести оборудование для кинотеатра под открытым небом и организовать фотозоны. Но сегодня я хотела, чтобы мы с вами, уважаемые радиослушатели, вспомнили о детских играх наших предшественников, живших еще в XIX, начале XX века в нашем городе. Любимыми играми иркутской детворы этого времени были лапта, цепи кованые, третьи лишние, дочки матери, игры в короли, в жмурки, в имена, в скакалки, испорченный телефон. Вот как описывает эти игры известная иркутская писательница Екатерина Авдеева-Полевая. Игра в имена. Все садились. Одного по жеребью сажали на стул посреди комнаты, другой давал имена всем, какие вздумаются, смотря по особе, например, мужчине имена «Сокол», «Соловей», «Коршун», «Чертополох», «Василек», «Мак», а девице «Ласточка», «Малиновка», «Гвоздика». Имена сказывали каждому потихоньку, чтобы не слыхал тот, кто сидит на стуле. Тут ему закрывали глаза платком и кликали одного по имени. Он должен был подойти, легонько ударить сидящего на стуле и тотчас сесть на свое место. Прочие все в это время топали ногами, приговаривая «был да ушел», «спрятался», «запечатался». Тогда открывали глаза сидящему на стуле, и он должен был угадать, кто его ударил. Если угадывал, то ударивший сменял его, а тот, который сидел на стуле, давал имена. В противном случае переменяли имя только тому, кто был вызван. Игра в короли. Начиналось так. Все участвующие в игре клали правую руку на стол, один за другим. Чья рука была внизу, тот вынимал ее, за ним и другие. Девятый был король. Тогда каждый подходил к нему и говорил: «Король, и твоя или твой слуга, что прикажешь делать?» Службы были разные и смешные. Игра жмурки. По жребию завязывали кому-нибудь глаза платком и строго спрашивали: «Где стоишь?» Завязанный отвечал: «У дверей». «Что продаешь?» «Квас да ягоды». «Ищи нас 22 года. Ты тут все рассыпались, как дождь. Всякий старался ударить жгутом бедняжку, но и тот хитрил, иногда останавливался посредине комнаты, прислушивался, где его неприятели, и бросался врасплох. Законами игры не позволено было уходить в другую комнату. Кто покушался на это, тому все кричали «Погорел! Погорел!» и завязывали глаза. Сторожил нашего города Лидия Ивановна там вспоминала, как она играла со своими подругами. «Мы играли в третьего лишнего, пятнашки, в проса сеяли, водили хороводы, перекидывались мячами. У меня был огромный резиновый мяч, разделенный черной полосой на две половинки красного и синего цвета. Я прихватывала еще и маленькие мячики, ими мы в пятнашки играли. Играли мы и в бадминтон. Маленькие деревянные ракетки с сеткой из натянутых струн и валаны были у многих». Многие игры пришли в Сибирь вслед за переселенцами. Так произошло и с игрой в короли, фанты и со многими другими играми. Детская писательница Дина Бродская в своей книге «Марийкино детство», опубликованной в 1957 году Смоленским книжным издательством, приводит описание этих игр. Там собиралось уже много детей. Нарядная Ляля с огромным, похожим на пропеллер, бантом в волосах, Володька из 35-го номера, белокурая длинноносая Ванда Шамборская. Они играют в короля. И Марика слышит, как Лора говорит мальчику Мари, который живет во втором этаже, «Здравствуйте, король!» «Здравствуйте, милые дети!» — сонно отвечает толстый Мара. «Где вы были? Что вы делали?» «Были в саду. А что делали? Угадай!» — хором отвечают дети и начинают подпрыгивать вверх, хватая горстями воздух. «Рвали вишни!» — думает Марийка и, зажав в руке воняющий селедкой нож, следит за игрой. Мара-король морщит лоб и надувает щеки. Он никак не может отгадать. Король соображает медленно, и все дети успевают разбежаться в разные стороны. Марийке тоже хочется поиграть в короля. Она могла бы такое задумать, чего никто бы не разгадал. Что там дурацкие вишни? Можно придумать, будто вертишь мясорубку, жаришь картофель, или вытаскиваешь у больного занозу из пальца, или завиваешь волосы щипцами, или едешь на велосипеде. А вот описание игры «Фанты», которое приводит в своей книге та же Дина Бродская. «Не хочу больше играть в каравай!» — вдруг закричала Ляля, выходя из круга. «Это игра для малышей. Давайте лучше играть в фанты!» Гости расселись на стульях, и Ванда начала обходить их по очереди. Прежде всего она подошла к Гоге. «Барыня прислала 100 рублей. Черного и белого не покупайте, о желтом даже не вспоминайте, да и нет, не говорите, что хотите, покупайте, головою не мотайте, смеяться тоже нельзя», — выпалила Ванда скороговоркой. Гога запыхтел от удовольствия, что его спрашивают самым первым, и приложил палец к губам, боясь как бы не выронить лишнего слова. Ванда внимательно осмотрела Гогу с ног до головы и спросила: «Какого цвета у вас носки?» «Зеленые». «Не врите, они у вас белые». «Ванделька, что за выражение?» — воскликнула дама с розы. «Ки!» — засмеялся Гога. «Штраф, с тебя фант!» — закричала Ванда. Гога вытащил из кармана перочинный ножик. Марийка сидела посередине длинной шеренги гостей и с нетерпением ждала, когда же дойдет до нее очередь. «Уж она-то не сдастся так скоро!» Наконец Ванда подошла к ней. «Какого цвета у вас носки?» «Сиреневые», — ответила Марийка. «Вот они сиреневые, а белые. А какого цвета у вас лицо?» «Синее». «Ха-ха-ха, синее! Вы что, разве утопленница?» Ванда никак не могла заставить ее отдать фант. Она злилась и задавала глупые вопросы. «Какой у вас нос? С двумя дырочками?» «Нет, а какого он цвета?» «Телесного». Ванда так разозлилась, что даже ногой топнула. Марийке стало неловко, ведь все-таки Ванда была именинница. Она решила на первый же вопрос ответить «нет». и отдала обрадованной Ванде фант, батистовый носовой платочек, который ей дала мать. Ванда сложила все фанты в вазу, не в ту огромную с китайцами, а в другую маленькую с цветочками. Ванда вынимала из вазы то ножик, то гребенку, то бант и опрашивала, что делать этому фанту. Дама с розой в прическе завязала себе глаза шарфиком, уселась в кресло и стала назначать, какому фанту что делать. Этому фанту три раза проскакать на одной ноге вокруг рояля. Этому фанту пропеть что-нибудь хорошенькое. Этому фанту протанцевать с именинницей польку. Наконец Ванда вытащила из вазы маленький носовой платочек. «Владелец этого фанта должен подойти к господину Шамборскому», — медленно проговорила дама, — «и сказать ему приветствие на французском языке». «Это мне», — подумала Марийка, — «как же так? Я ведь не умею по-французскому». Игры передавались по наследству от старших к младшим. Иркутянка Вероника Алякринская вспоминает: «Этими играми, пришедшими к нам из дореволюционного прошлого, увлекались не только дети, но вместе с ними и взрослые». Вероника Владимировна вспоминает некоторые игры и сопровождающие их песенки. Игра «Девица». Из числа играющих выбирается девица. Остальные игроки, взявшись за руки, ходят по кругу, пританцовывают и поют песенку. «В хороводе были мы, в хороводе были мы, были мы, были мы. Что нам надо, видели, что нам надо, видели, 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 видели. Соколицу-девицу, соколицу-девицу, девицу-девицу-девицу-девицу. Встань, девица, подбодрись, встань, девица, подбодрись, 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 подбодрись. Всем пониже поклонись, всем пониже поклонись. Поклонись, 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 хоть немножко протанцуй, хоть немножко протанцуй, 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 протанцуй. Кого любишь, поцелуй, кого любишь, поцелуй, 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 поцелуй». Девица выполняет все движения, указанные в песне. Тот, кого она поцеловала, становится девицей, и все повторяется сначала. Игра «Дрема». Из числа играющих выбирается дрема. Дрема сидит на стуле в центре круга и изображает спящего человека. Остальные игроки, взявшись за руки, ходят по кругу и поют: «Сидит дрема, сидит дрема, сидит дрема, сама дремлет, сама дремлет. Вставай, дрема, вставай, дрема, вставай, дрема, поскорей, поскорей. Гляди, дрема, гляди, дрема, гляди, дрема, на народ, на народ. Бери, дрема, бери, дрема, бери, дрема, кого хошь, кого хошь. Целуй, дрема, целуй, дрема, целуй, дрема, сколько хошь, сколько хошь». Дрема выполняет все движения, указанные в песне. Выбранный дрема игрок сам становится дремой, и все начинается сначала. Игра «Две птички». В центре круга сидят двое играющих — птички. Остальные игроки ходят по кругу, взявшись за руки, и поют: «Летели две птички, ростом невелички, кудрявая моя, раскудрявая моя, стали расставаться, крепко обниматься, кудрявая моя, раскудрявая моя». Птички выполняют все, о чем поется в песенке. По окончании они выбирают новых птичек, и игра продолжается. Игра «Хоровод». В центре хоровода стоит девочка. Играющие поют: «Идет девочка миленькая, на ней юбочка синенькая. Она идет, улыбается, поцелуя дожидается». Кто-то из играющих ее целует. Если это девочка, песенка повторяется. Если мальчик, игроки поют: «Идет мальчик хорошенький, пиджачок на нем коротенький, он идет, улыбается, поцелуя дожидается». Игры с колечком. Игроки садятся в круг и берут в руки веревку, через которую продернуто колечко. Концы веревки связаны так, чтобы не мешать продвижению колечка по кругу. Один из игроков, водящий, становится в круг и внимательно смотрит за движением рук играющих, которые должны незаметно для него передавать друг другу колечко. Водящий должен догадаться, у кого из игроков в данный момент находится колечко, и дотронуться до его руки. Если он угадал правильно, то садится на место игрока, а тот становится в круг. Во время игры игроки скандируют: «Рубль поехал, рубль пошел, рубль хозяина нашел». И так в продолжении всей игры. Еще одна игра. Игроки садятся в круг, складывают руки на коленях, ладонями внутрь. Водящий уходит из комнаты. Один из игроков зажимает в ладони колечко, обходит всех игроков и, разнимая своими ладонями их руки, незаметно кладет колечко кому-нибудь из них. При этом он не сразу прекращает свои действия, а продолжает их для того, чтобы обмануть и заинтриговать игроков, которые при этом поют: «Уж я золото хороню, хороню, уж я серебро хороню, хороню, я у батюшки в терему, я у матушки высоко, высоко». Входящий входит в комнату и пытается отгадать, в чьих руках находится колечко. Если ему удается это сделать, он занимает место игрока, а тот становится водящим, и игра продолжается. Еще одна игра — «Горячий платочек». Игроки садятся в круг. Водящий становится в центр круга. На колени одного из игроков кладется носовой платок. Задача остальных состоит в том, чтобы быстрым движением схватить платок, бросить его себе на колени и убрать руки, чтобы водящий не успел схватить платок одновременно с ним. Если водящему удается перехватить платок, он садится на стул игрока, а тот занимает его место в центре круга. Интересная игра «Зверинец». Большая роль в этой игре отводится ведущему. Он должен иметь хорошую память, говорить быстро, но четко, уметь грамотно и связно выстроить рассказ. Игроки садятся в круг. Ведущий начинает: «В наш город приехал зверинец». Игроки должны обозначить себя названием какого-либо животного, к примеру, лев, тигр, осел, ящерица. Чем смешнее, тем интереснее. Ведущий продолжает рассказ о событиях в зоопарке, при этом называет зверей. Игроки, изображающие данное животное, должны быстро встать со стула и повернуться на 360 градусов. Если он не успевает это сделать, то отдает свой фант помощнику ведущего. Задача ведущего — запутать игроков с тем, чтобы все они отдали фанты. С некоторыми играми юные иркутяне знакомились на страницах детских журналов. К примеру, такая игра, как «Прыгающий мяч». Число играющих может быть от 5 до 10. Все они, кроме одного избранного по жребию, располагаются по кругу, имеющему 5-6 аршин в диаметре. Круг этот чертит на земле, и чтобы верно нарисовать его, стоит только привязать к вбитому в земле колышку веревку длиной 2-3 аршина, к концу которой привязан заостренный колышек. Вращая веревку вокруг вбитого кола, можно провести острой палочкой круг такой же правильный, как и начерченный циркулем. Избранный судьбой играющий становится на середину круга, держа в руках мяч, привязанный к веревке, длина которой должна равняться радиусу круга. Охотник начинает с того, что заставляет вертеться вокруг себя на коротком расстоянии привязанный мяч, постепенно удлиняя веревку. Таким образом, скоро настанет момент, когда во время своего вращательного движения мячик начинает ударять играющих по ногам, если, конечно, эти играющие будут недостаточно быстрые и ловкие, чтобы перепрыгивать через него. Игры, в которых выбирался ведущий, сопровождались считалками. Они также переходили из поколения в поколение, из уст в уста. Многие из них сохранились и поныне. Анна Вана, Тата Ния, Сия Вия Компания, Сильва Лека Тиката, Анна Вана Бан. На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. Кто ты будешь такой? Говори поскорей, не задерживай добрых и честных людей. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет. Пиф-паф! Ой-ой-ой! Умирает зайчик мой. Привезли его в больницу. Он украл там рукавицу. Привезли его в буфет. Он украл там 100 конфет. Привезли его домой. Оказался он живой. Аты-баты шли солдаты, аты-баты на базар, аты-баты что купили, аты-баты самовар, аты-баты он какой, аты-баты золотой, аты-баты сколько стоит, аты-баты 3 рубля, аты-баты кто выходит, аты-баты это я. Эники-беники ели вареники, эники-беники съели вареники, эники-беники хоп, вышел зеленый сироп. Кони-кони, кони-кони, мы сидели на балконе, чай пили, воду пили, по-турецки говорили. Мы набрали в рот воды и сказали всем «замри», а кто первый отомрет, тот получит шишку в лоб. Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Буду резать, буду бить, все равно тебе галить. Ехала карета темным лесом за каким-то интересом. Инти, инти, интерес, выходи на букву «С». Ну, вот такие игры, я не знаю, вспомните ли вы их, уважаемые иркутяне, но вот часть из них, я помню, в моем детстве были очень, они популярны. И вот те считалки, о которых я сегодня вам рассказала, они тоже как бы пришли вот в мое детство. Правда, окончание многих из них я не знала, а вы знали? Если у вас есть какие-то еще воспоминания о считалках, о играх, мы будем вам благодарны, если вы пришлете их сюда к нам в студию нашего радио для того, чтобы мы могли повторить эти игры. Мне кажется, это очень и очень интересно, и было бы очень здорово, если бы сегодня и наши дети, наши внуки, наши правнуки вспомнили эти прекрасные игры и дома, ну или на дачах могли бы в них поиграть, вместо того, чтобы сидеть в компьютерах или с другими гаджетами, ну и, честно говоря, быть только самим собой. Ну, давайте мы поговорим с вами сейчас еще о том, как организовывали детский досуг взрослые иркутяне. Так, 30 апреля 1901 года Совет общества распространения народного образования и народных развлечений Иркутской губернии решил организовать летние детские развлечения, игры, прогулки и решил, что лучшим местом для организации таких игр может стать Преображенская площадь. И вот 10 мая на эту площадь пришли юные иркутяне, чтобы поучаствовать в различных играх. Руководили этими играми ученицы профессора Лезговта, учительницы Третьякова и Карпинская. Эта инициатива настолько понравилась иркутянам, что уже в июне на народных детских играх присутствовало более 400 детей. Детские игры по воскресеньям и средам продолжались более 3 месяцев и прекратились с наступлением осени. За это время площадку посетило 1478 человек, которые сделали 7390 посещений. 161 человек посетителей ни разу не пропустил ни одной игры. По воскресеньям было по 300 человек, по средам до 200. Наибольшая цифра — 402 человека, наименьшая — 170. Особенно торжественно было обставлено окончание игр. 2 сентября юные иркутяне, переодетые в костюмы, изображавшие времена года, выстроились в колонны. В каждой колонне, а их было 4, участвовало более 100 детей. Зиму отображала снежная баба, ее несли на руках, за ней следовали зеленая ель, снежки, впереди колонны несли хоругвь белого цвета. Весну отображали хоругвь зеленого цвета и цветы, за которыми шествовали барана и саха, а также Пасха и кулич. Лето с розовым знаменем представляли косцы и жнецы, девочки с граблями и воз сена. Осень со знаменем желто-бурого цвета изображала окончание сельскохозяйственных работ. В колонне двигалась телега, наполненная овощами и фруктами. Шли молотильщики с цепами на плечах, мешки с мукой несли ветряную мельницу. Благодарны за такое необычное представление, взрослые одарили детей конфетами. Идея организации детских игр, причем круглогодично, настолько захватила иркутское общество, что в 1902 году было принято решение об организации специальной детской площадки в районе улицы Троицкой, это улица Марата сегодня. Но, как всегда, средств на организацию доброго дела не хватало, и тогда устроители о площадке обратились к гражданам города. 26 января 1903 года в общественном собрании состоялся детский праздник на усиление средств детской площадки. Был поставлен балет «Делиба Капелия» при участии примы-балерины Бианка Джелатта. После спектакля с детьми были организованы игры и танцы. Еще раньше, 6 января этого же года, на катке детской площадки была открыта для зрителей большая декоративная картина, отображающая фрагмент деятельности полярной экспедиции Нансена «Фрам, затертый льдами». Вечером картина освещена бенгальским огнем, при котором сооруженные снеговые ледяные глыбы сверкали, как озаренные светом северного сияния, читаем мы в иркутской летописи Нита Степановича Романова. Такие действия привлекали к детской площадке и средства на ее развитие, и внимание иркутян. Каток детской площадки стал излюбленным местом отдыха горожан и давал его устроителям некоторый доход. 1903 год, 2 марта, последний день катания на катке детской площадки. С 21 ноября было 31 718 бесплатных посещений, платных детских 9253, для взрослых 9020. Всего 18 273 разовых и 21 сезонных. Всего 49 991 посещение. Приход 2691 рубль 42 копейки. Расход 2483 рубля 76 копеек, считая в том числе построек на 847 рублей 92 копейки. Сюда приходили и дети, и взрослые. Здесь проходили спортивные соревнования. Так, в 1906 году на катке детской площадки состоялись гонки на коньках на призы. Победителю был вручен золотой жетон, а занявшим 2-е и 3-е место, соответственно, золотая и серебряная пластинки. 11 июня 1903 года на детской площадке была открыта детская библиотека, а 27 июня 1904 года состоялось освещение театра и детского дома. Уже 1 июля в общедоступном театре комиссии народного развлечения была поставлена пьеса Островского «Женитьба Белугина». Главные роли в спектакле исполнили Светлова, Кравченко, Маков. В 1906 году здесь прошли гастроли украинской труппы. В детском доме проходили утренники. Здесь давали концерты для детей известные оперные артисты Сокольский, Лавров, Горяинов. С 1 по 13 июля 1904 года детскую площадку посетило 2757 детей, из них 1385 мальчиков и 1372 девочки. 5 октября 1904 года на детской площадке открылась школа грамоты. Здесь функционировал и дом комиссии по внешкольному воспитанию детей. 13 января 1905 года в этом доме состоялось первое чтение по русской истории, сопровождавшееся туманными картинками, а 19 января открыт класс рисования под руководством Рученко и Копылова. В него принимались дети старшего возраста. 15 февраля 1906 года на площадке был открыт детский клуб. Задача клуба обрисовывалась просто – дать возможность детям собираться для игр, образовательных и воспитательных занятий, физических упражнений, совместных чтений и прочего. Одним словом, приучить детей к общественности. Дети приглашались в этот клуб ежедневно с 15 до 18 часов. Вот как описывает деятельность клуба газета «Восточное обозрение». Детям предлагается разного рода образовательные лото, шашки, домино, кубики, постройки и тому прочие комнатные игры. Введена клейка картонажей и мелких вещиц, и катушек, пробок, спичечных коробочек. Рисование, лепка, выпилка по дереву, простейшие столярные работы. Иногда организуется хор, дети декламируют стихотворения, разучивают басни и мелкие пьески. После занятий часть детей остается для совместных чтений и бесед. Детям представлена полная инициатива. Правила, гарантирующие сохранение порядка, выработаны самими детьми. За исполнением их следят дежурные из детей. Но в связи с революционными событиями 1905-1906 годов в Иркутске детская площадка была закрыта и не действовала около 2 лет. И только 25 мая 1908 года она вновь возобновила свою деятельность. Однако в течение этого времени площадка не пустовала. 4 ноября 1907 года здесь начала свою деятельность библиотека для детей общества просвещения, доступ в которую был открыт с 13 до 17 часов, а 20 октября 1908 года общество просвещения открыло на площадке бесплатную начальную школу для 3 групп по 25 человек каждый. Детскую площадку облюбовали не только юные граждане города. С 23 октября 1904 года по субботам на детской площадке открылись игры для взрослых. 17 мая 1910 года здесь состоялся журфикс, устраиваемый Иркутским отделением Лиги эсперантистов, целью которого был диспут «за» или «против» эсперанто. Как далеко мы ушли от этого времени, и, конечно, сегодня мы рады приветствовать те инициативы, которые снова возродят создание в нашем городе детских площадок, детских центров. Одна из таких площадок уже работает в Иркутском художественном музее, в историко-мемориальном отделе музея. Усадьба Владимира Платоновича Сукачева. Ну и скоро мы надеемся на открытие вот такого же детского центра в еще одном отделе нашего музея, галерея сибирского искусства. Приглашаем вас, дорогие радиослушатели, взрослые и дети, посещать отделы нашего музея вместе. Надеюсь, что у нас все получится. Спасибо за внимание. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Мы по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания, берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.